Глава 8. Эпиграф. Все ясно. Он не вернулся. Печально твердил про себя малыш. Он никогда больше не прилетит. Астрид Линдгрен. Жак полюбовался плавным приземлением бумажного самолетика и небрежно бросил. «Да фигня все это! Не переживай! Хочешь, переезжай, поживи у меня. В твоей квартире посидят ребята Флавиуса, и если туда кто-то сунется, этому кому-то придется плохо. А долго и целенаправленно за тобой никто охотиться не будет. Можно подумать, на твоем Диего свет клином сошелся, и вся мистралийская разведка только тем и занимается, что его одного ловит. Потеряют несколько человек и плюнут, у них других дел хватает. А работают наши безопасники действительно качественно, ненавязчиво и профессионально. За мной после того банкета 2 недели ходили, а я даже не заметил. Так и не знал бы, если бы король мне не сказал. «Что-то не по делу он сегодня веселый и легкомысленный», — заметила Ольга. «Все ему фигня, ни о чем переживать не надо, а сам хихикает-хихикает, да и моргнет как-то странно, глаза опустит, вроде задумается на секунду, а потом тут же давай болтать опять, еще пуще прежнего». Излишне весело и беззаботно как-то. То ли сам боится, да пытается страх таким образом заглушить. «Жак», — укоризненно сказала Тереза, отрываясь от учебника, — «как ты можешь так говорить? Ольге грозит серьезная опасность, а тебе фигня. Если бы это угрожало тебе, ты бы уже трясся как...» «Так кто ж я?» — перебил ее королевский шут, выбираясь из-за стола, чтобы подобрать самолетик. «Я трус. Я всегда всего боюсь, а Ольга смелая. Не пристала отважным победителям драконов бояться каких-то презренных похитителей. Тем более ее будут охранять». Ольга вздохнула и мимоходом полюбовалась знаменитым портретом короля, спрятанным от посторонних глаз в кабинете шута. Они сидели в этом самом кабинете, набитом всяческим барахлом, поскольку Жак возжелал уюта и тесной компании. А гостиная была слишком большим помещением, чтобы компанию из 3 человек можно было воспринимать как тесную. Да и самолетики бы разлетались. Также он заявил, что ему непременно нужно продегустировать новый самогон, прежде чем предлагать его королю. И оценка Ольги, как специалиста, для него чрезвычайно важна. Поэтому Жак одновременно с исследованием аэродинамических свойств самолетиков усердно занимался дегустацией и спаиванием Ольги под неодобрительные комментарии Терезы. А также изо всех сил пытался развеселить гостью, что было явственно заметно. «Ольга», — продолжал доставать ее Жак, — «ну вот скажи, ты серьезно боишься, что тебя украдут?» Это его «украдут» неизменно вызывало у Ольги ассоциацию с кавказской пленницей. И она всякий раз представляла себе этакого мистралийского абрека на лихом коне, который перебросит ее через седло и увезет в горы.
«Гораздо больше я боюсь совсем другого», — вздохнула она. «Мне кажется, с Диего что-то случилось. И король знает, но мне говорить побоялся».
«Да с чего ты взяла?»
«Вчера его величество затеял со мной еще одну беседу о том, что к смерти надо относиться философски, что все мы смертны, и что у моего возлюбленного такой род занятий, что он может нефиг делать, сложить где-нибудь голову. Ну, ты помнишь, вы все со мной такие беседы заводили».
«Всего-то?» — улыбнулся Жак, оторвавшись от разглаживания самолетика. «Да это у нашего величества просто загрузка тормознула. Он, наверное, с самой голубой луны собирался с тобой об этом поговорить. Но либо некогда было, либо вовсе не решался, как обычно. А когда наконец разогнался, оказалось, что это уже морально устаревшая тема, и его просто не поняли. Из чего бы это из-за такой мелочи делать столь страшные выводы? Вот приедет твой ненаглядный, и у тебя сразу все это пройдет».
«Жак, он не приезжал уже почти луну. С ним точно что-то случилось».
«Да что с ним могло такого произойти на базе? Тем более его перевели в личную охрану самого пассионарио, и теперь уж точно никуда не пошлют. Единственное, что могло случиться, он потерял возможность пользоваться телепортом. Если ты помнишь, он именно таким образом к тебе являлся. а с его приятелем-магом могло стрястись что угодно. Мог заболеть, погибнуть на задании, даже потерять силу, что, впрочем, маловероятно. А еще его могли перевести в другую группу или куда-то отослать по делам. Но, на мой взгляд, самая простая и вероятная причина – их застукало начальство, вставило обоим по самые гланды и запретило покидать базу. Сам Кантор, конечно, лихач и нахал, ему на начальство плевать, а вот его друг мог оказаться более дисциплинированным и послушным. В общем, как бы то ни было, теперь ты его будешь ждать аж до самой победы очередной мистралийской революции. Или наоборот, как получится. Так что я бы тебе не советовал переживать по этому поводу. Жак натужно улыбнулся, запустил самолетик под самый потолок и стал следить, задрав голову, как тот описывает круг и плавно опускается на шкаф. «Если Кантор действительно больше не появится, восприми это, как будто вы с ним просто расстались, и посмотри по сторонам ищущим взором, как это делает большинство женщин. Уверен, ты сразу присмотришь себе кого-то ничуть не хуже, а даже наоборот, поскольку этот кто-то будет все время рядом и не станет доставлять тебе неприятности. А если тебе все еще кажется, что ты никому не нравишься, погляди внимательнее и сразу поймешь, что ты к себе несправедлива, так же, как его величество в свое время».
«Жак, что за гадости ты говоришь?» – возмутилась Тереза. «Ольга, не слушай его. Этот распутник еще и не того насоветует. Сейчас он тебе еще своего приятеля Лавриса сосватает. Они же теперь друзья и соратники. Вместе по злачным местам трое суток шлялись».
«Ну вот, нашла что вспомнить», – с досадой отозвался Жак, скривившись, словно раскусил что-то необычайно кислое.
«Дался тебе этот Лаврис.
Ольга, ну брось, правда. Хочешь, я у короля потихоньку выспрошу? Он мне скажет, а я по секрету тебе. Если его величество правда что-то знает. А если не знает, попрошу, чтобы узнал. У него же везде агентура имеется. А скажи, ты очень расстроишься, если кабальера тебя просто бросит? Ну там, прошла любовь, завяли помидоры и все такое. А то любовь от высокой цели отвлекает, а у него там великая битва за свободу. Воины, они вообще такими вещами страдают».
«Вот еще».
Ольга тут же ощетинилась, с ужасом представив себе нечто подобное.
«Это будет просто лишнее подтверждение того, что мужики – сволочи, и от них, как выражается ее величество, одни моральные убытки».
«Ну, не все же», – обиделся присутствующий мужчина. «А мы? Я, Элмар, король, наконец. Мы тоже?»
«Может, и бывают исключения. Но моральных убытков от тебя я имела выше крыши»,
– проворчала Ольга.
«И никакого желания смотреть по сторонам ищущим взором у меня как-то не возникает. Могу поспорить, что первым делом наткнусь на Лавриса или на что-то похожее. Но ты и правда расспроси короля. Диего мне обещал, что если с ним что-то случится, мне товарищи передадут, а насчет всего остального ничего не говорил. Вот его нет и нет, никакие передающие товарищи вроде не появлялись. А куда он делся и почему не приходит? Думай, что хочешь. То ли правда телепорт обломался, то ли любовь прошла, то ли что-то все-таки случилось, а товарищи просто забыли или потеряли мой адрес».
«Хорошо, спрошу», – пообещал Жак. «Только не сегодня и не завтра, чуть позже. Потерпишь, а то завтра у его величества будет продолжение свадьбы. Ты, кстати, приходи. Милая неофициальная пьянка намечается. Официальная у него сегодня с коллегами, а завтра с нами. После банкета они с Кирой уезжают недели на три».
«Куда?»
Растерялась Ольга, которая не представляла себе, как это король может куда-то уехать и оставить все свои дела на Элмара. «Куда-куда? В отпуск? У него, между прочим, медовый месяц. А если его не спровадить куда-нибудь подальше от неотложных государственных дел, то он этого так и не почувствует. Ты же его знаешь. К тому же в его апартаментах и ближайших помещениях надо делать капитальный ремонт, перепланировку комнат, все такое. Там же теперь будет жить семья, а не одинокий холостяк. Королеве нужна своя комната, а то она уже начала потихоньку расставлять в спальне вешалки для доспехов и подставки для мечей. А его величество это слегка нервирует. Он не привык жить вдвоем. Потом еще дети пойдут. В общем, ремонт нужен. Он и сам это понимает. Только заклинал всех, чтобы его кабинет не трогали. А уезжать не желал ни в какую. Кричал, что Элмар тут же без него заказной не уследит. Факстону концессию надает. Договор с мистралицами подпишет. Корону пропьет и тому подобное. Элмар разобиделся так, что теперь наверняка справится. В общем, как король не сопротивлялся, мэтр пинками выгнал его в отпуск. И завтра их величество отбывают в Эгину. Александр его давно приглашал в свою летнюю резиденцию на побережье. Там как раз самые курортные места. Я сам не был, но Элмар говорил здорово. Завидую. Море, солнце, красота кругом, полноценное питание и много здорового секса. Просто рай. «Особенно для бездельников вроде тебя», – наставительно заметила Тереза. «А его величество заскучает через 2 дня. Не думаешь же ты, что он целыми сутками только тем и будет заниматься, что супружеский долг исполнять?» «Нет, конечно. Кролик он тебе, что ли? Но все равно скучать ему не дадут. Он будет читать книжки, беседовать с королевой о возвышенном и обучать ее игре в шахматы. А еще все станут его навещать, чтобы уж точно не загрустил. Кстати, Ольга, ты поедешь в гости к его величеству? А то мы тут расписание составляем, чтобы по очереди».
«Обязательно. Только одной мне неудобно как-то. Может, с Эльвирой?»
«Нет-нет», – спохватился Жак. «Эльвира уже занята. Я сам найду, с кем тебе поехать. Да, и еще, кстати, тут у нас опять ставки делают, когда у короля наследник появится. Не желаешь поставить? Только не тяни, а то, когда официально объявят, я принимать перестану».
«В первый день весны»,
– ляпнула Ольга первое, что пришло в голову.
«А сколько надо ставить?»
«Сколько хочешь».
«Тогда я посмотрю, сколько у меня есть. А что, король будет в самом деле ходить на пляж и купаться? Не верю».
«Я тоже не верю, что кому-либо удастся заставить его раздеться. Разве что силком. Я даже думаю, что он не удосужится сменить свой вечно черный камзол на что-нибудь полегче, типа эгинской туники и сандалий». Ольга немедленно представила себе короля в коротенькой тунике и сандалиях и повеселела. «Что хихикаешь?» – улыбнулся Жак. «На этот раз более естественно. Опять, наверное, представляешь его бедное величество в каком-нибудь непотребном виде».
«Жак»,
– хихикнула Ольга,
– «а какой длины у них эти туники?»
«А кто как хочет. У воинов, например, и у молодежи, которой есть что показать, едва хозяйство прикрывают, а у более почтенных людей хоть до полу».
«А штанов они не носят?»
«Зимой, когда холодно. А летом там такая жара».
«А в Мистралии тоже летом без штанов ходят?»
«В штанах. Просторненьких таких». Жак развел руки, показывая размах мистралийских летних штанов. «Хотя это все зависит от класса, социального положения и личного вкуса. Есть оригиналы, которые в шортах щеголяют, а есть и такие, что все лето парятся в сапогах, дабы не уронить достоинство. Вот, кстати, к таким относится и наш король. Могу поспорить на что угодно, что он так и проходит весь отпуск одетым».
«Ну, поспорь», – согласилась Ольга, которая как раз представляла Диего в шортах и отмечала про себя, что ему бы пошло. «Только не со мной. Я тоже так думаю».
«В том-то и беда», – вздохнул Жак. «Все так думают. Мне и поспорить не с кем. Может, мэтра спросить? Только если он думает иначе, я все-таки сменю свое мнение и спорить с ним не буду. Один уже поспорил». «Кстати», – вдруг вспомнила Тереза, – «Жак, ты знаком с мэтром Альберто?»
«Лично нет, но в лицо знаю», – ответил Шут, как-то вдруг насторожившись. «А что?»
«Он о тебе спрашивал. Говорил, что хотел бы с тобой познакомиться. Слышал, ты тоже алхимией увлекаешься и что ты толковый механик. У него там какой-то ценный прибор сломался. Он очень просил, чтобы ты зашел и посмотрел. Может, разберешься? Зайдешь? Ты не бойся. Он хотя и мистралиец, но очень интеллигентный и порядочный человек».
«Я надеюсь», – проворчал Жак. «Схожу, конечно, раз уж так просит».
«Мэтр Альберто – это такой пожилой дяденька, который иногда по клинике мелькает?»
– наморщила лоб Ольга,
припоминая, о ком же идет речь.
«Он еще в подвальчике за моргом обитает, да? Тереза, а правда болтает, что они с матрессой?»
«Поменьше слушай сплетни», – вознегодовала Тереза. «А то ты не знаешь, как люди любят приврать, чтобы обгадить ближнего. Тебе было приятно, когда про тебя и его величество сплетни ходили? Или сейчас, когда люди рассказывают, как вы с Диего занимаетесь сексом, шумя на весь подъезд?»
«Неудобно немного», – вздохнула Ольга. «Но это правда, так что обижаться бессмысленно. А что делать, если там не стенки, а одно название? Пусть слушают, не умрут. Я же выслушиваю, как мои соседи друг дружку матюками обкладывают. И ничего. Так что, про митрессу с этим Альберто неправду говорят? Я просто так спросила, мне по приколу было».
От разговоров на эту тему у Ольги снова испортилось настроение, и она решила заканчивать полуночные посиделки и идти домой, пока не поздно. А то охрана охраной, а искать себе приключений на задницу, болтаясь по улицам среди ночи, тоже как-то не хотелось.
«Пойду я, пожалуй»,
– сказала она, доставая последнюю сигарету на дорожку.
«А то уже поздно».
«Зачем?» – стала уговаривать ее Тереза. «Оставайся у нас. Зачем тебе куда-то идти, если ты все равно собираешься к нам переехать? А завтра за вещами сходишь. Жак тебе поможет перевезти все, что нужно».
«Вот еще», – проворчал Жак. «Лошадь нашли. Лучше Элмара попросить».
«А Элмар что, лошадь?» – обиделась Тереза.
«У Элмара есть слуги», – пояснил свою мысль Жак. «И притом до хрена. И что ты пристала к человеку? Захочет – останется. Нет – завтра придет. Ольга, останешься?»
«Завтра приду»,
– решила Ольга, которая терпеть не могла незапланированных ночлегов в чужих домах, за исключением тех случаев, когда это случалось после классной гулянки, на которой всем весело. Тогда такая веселая ночка кажется уже увлекательным приключением, тем более если идти домой просто нет сил. Сегодня ей было ничуть не весело, поэтому оставаться совсем не хотелось. «Приходи», – как-то очень быстро согласился Жак. «Только утром, чтобы я показал тебе дом, прежде чем уйду во дворец, а то еще пойдешь сама исследовать и вляпаешься во что-нибудь».
«Во что?»
– Ольга огляделась.
«У вас что, сортир течет?»
«Шуточки у тебя. Нет, просто в доме полно всяких занориков. Некоторые могут быть даже опасны для жизни. Так что я тебе их должен обязательно показать. Только по секрету, а то вдруг они мне еще пригодятся. А если о них весь город будет знать, какой с них толк?»
«Каких занориков?»
– не поняла Ольга. «Хитрых ловушек для слонопотамов».
«Ловушек?»
Ольга немедленно представила себе, что под столом в гостиной у Жака вырыта огромная яма, прикрытая ковриком.
«А зачем?»
«Вообще-то они от прежних хозяев остались, но я их не демонтировал, потому что тоже одно время боялся, что меня украдут. Да и до сих пор опасаюсь. В общем, пусть будут».
«А как ты про них узнал? Или тебе прежние хозяева, когда дом продавали, объяснили?»
«Да я его не покупал. Что ты? Даже если бы у меня хватило денег, я бы все равно что-то попроще присмотрел. Это мне король подарил, он же и показал все, что тут есть. Этот дом его двоюродной прабабушки, принцессы Джессики. Никогда не слышала? Пронзительная была старушка, должен сказать. Она сама из королевского дома Лондры, вышла замуж за артанского принца, который приходился нашему королю, младшим братом прадеда, вот. Принца этого в какой-то битве навернули булавой по кумполу, отчего он еще совсем молодым потерял зрение. Так что принцессе повезло. Я видел ее портрет в молодости. Только слепой и мог на такой жениться. Представляю, какой она стала к старости. Наверное, боялись эту бабулю больше, чем Флавиуса».
«Жак, ну что ты говоришь?»
Укоризненно перебила его Ольга.
«Флавиуса боятся, потому что у него должность такая. А сам он очень симпатичный. Мне, во всяком случае, нравится. Он на одного японского актера похож. Забыла, как его зовут».
«Железный Феликс», – подсказал Жак. «Между прочим, он просил у тебя узнать, кто это такой и почему ты его так прозвала. Ты уж Флавиуса-то пощадила бы со своими меткими прозвищами. А то оно к нему прилипло, а он не знает, обижаться или радоваться. Что самое смешное,
Никто не понимает, что такое Железный Феликс, но всем очень понравилось. И все единодушно решили, что Флавиусу идет.
«Он знает?»
– ужаснулась Ольга.
«Да, при дворе его величества фиг, что скроешь. Но ты же ему объяснил, что тут нет ничего обидного?»
«А я откуда могу знать? У тебя и спрашиваю. Что-то не верится, что японца могли так звать».
«Ты не знаешь, кто такой Дзержинский? Совсем историю в школе не учил?»
«Учил, но что-то такого не припоминаю. Он был на Флавиуса похож?»
«Да нет, у него должность была аналогичная. А Железным его звали, потому что был несгибаемый большевик».
«А, так вот это какие времена. Знаешь, мы их в школе так кратко проходили, что все несгибаемые большевики в учебник не поместились. Ладно, я же тебе о чем-то другом рассказывал».
«О страшной принцессе, которую боялись хуже, чем Флавиуса»,
— напомнила Ольга. «Ах, да. Я не потому вспомнил Флавиуса, что его боятся, а потому что бабушка тоже была главой этого самого департамента, вплоть до самой своей кончины, до 88 лет. Наш король был ее заместителем».
«Которым?»
– уточнила Ольга.
«По порядку или по безопасности?»
«И одним был, и другим тоже. Он же прошел всю служебную лестницу с самого низа, от рядового полицейского до главы департамента. Ну, так положено. Программа обучения такая. Бабушка Джессика его очень любила. То ли за его выдающиеся способности, то ли родную ландрийскую кровь в нем чувствовала. Не знаю, но этот дом она ему в наследство оставила, поскольку своих детей у нее не было. А поскольку сам король в нем не жил, подарил мне и сказал, что это очень полезное жилище для человека, которому может грозить опасность. Тут на всех замках сигнализация на взлом стоит, такая, что мертвого поднимет, и еще током может шарахнуть. Это я уже переделал, а то раньше там такое заклинание стояло, что от бедного взломщика одна кучка пепла осталась бы. Еще в гостиной есть такие симпатичные окошечки, которые плюются огненными стрелами. Только они настроены на голос хозяина, так что тебе не пригодятся. А перила лестниц снабжены выдвигающимися лезвиями на случай, если за тобой кто-то гонится. Я тебе завтра покажу, на какую шишечку нажимать. И потайных дверей по дому полно. В общем, все покажу, но завтра».
«А что, старушка сама их ставила?»
– заинтересовалась Ольга. История о бабушке, которая раньше была на месте Флавиуса, ей очень понравилась. «Вряд ли. Это должен делать специалист. Но проектировала, возможно, сама. Король говорил, бабушка была знатная воровка, почище Флавиуса и даже Элвиса».
«Воровка?»
– не поняла Ольга. «Это не по профессии, а в смысле класса. Название класса вообще вещь условная. Просто исторически так сложилось. А на самом деле к классу воров относятся не обязательно преступники, а, например, еще и те, кто их ловит. А ты, кстати, раньше не слышала, что купцы тоже по классу относятся к ворам? Сами они, правда, страшно не любят, когда им об этом напоминают. И уже 200 лет бьются, чтобы их отделили от воров и выделили в отдельный класс. Но ничего у них из этого не выходит. Во-первых, от природы никуда не денешься. Тень-то одинаковая, что у купца, что у вора, что у нашего Флавиуса, что у ладрийского короля. А во-вторых, никто не хочет нарушать традиции. Даже наш король считает такой раздел на классы правильным и логически обоснованным, потому как больше воров, чем торгаши, еще поискать. Так вот, старушка-принцесса была воровка, как большинство ландрийских королей. Это у них семейное. Хотя они тоже не любят об этом говорить. Равно как и о том, что у них в роду непонятно каким образом затесался гном. Оттого они такие красивые. Особенно дамы. И поэтому, кстати, наш король такой ненормально здоровый. Это тоже гномья наследственность. Только она редко проявляется таким образом».
«У нашего короля в роду были гномы?»
– изумилась Ольга.
«Скажи, кому обхохочется?»
«Я сам смеялся, когда он мне сказал, и решил, что его величество шутит. А потом он мне своего кузена Элвиса показал. И я поверил. Ты же его на свадьбе видела? 4 локтя в шляпе с плюмажем. И вся их родня такая. Это только наш в артанскую породу пошел. Он тебе, наверное, говорил, что у них в семье все мужчины по 5 локтей ростом. Я сам не застал его покойного дядюшку и кузенов,
Но мэтр рассказывал, что когда эта семейка усаживалась обедать в полном составе, начиная с дедушки и заканчивая Элмаром, зрелище было потрясающее.
А у них каких-нибудь великанов в роду не было?
Не знаю. Король говорит, что это анатомически невозможно. Но мало ли, вдруг какой-то карликовый великан попался.
Жак, а не хватит ли тебе пить? Подала голос Тереза. А то ты еще и не до того договоришься. Карликовый великан, хватило же фантазии.
А почему бы и нет? У многих людей где-то далеко в роду затесались существа других видов. Те же эльфы, к примеру. И если у Мафеи это видно с первого взгляда, то уже у Диего, к примеру, не видно, пока не разденется. А у Этель так и вовсе не поймешь. А еще пара поколений, и само присутствие эльфийской крови в семье забудется. И потом никто не поймет, от чего да почему дети рождаются то безволосые, то с серебристыми волосами, то глазастые не по-людски. Ты прикинь, ведь подавляющее большинство ныне живущих живого эльфа никогда не видели. А пройдет еще 100 лет.
Ладно, пойду я.
Поднялась Ольга, у которой при упоминании о Диего снова испортилось настроение. И рассуждения Жака о нечеловеческой наследственности стали уже как-то неинтересны.
А то, правда, поздно уже.
Тереза попробовала еще раз уговорить ее остаться. Но Жак тоже встал и сказал, что проводит. Из чего Ольга сделала вывод, что он, видимо, затеял на сегодня грандиозную ночь любви. И посторонний человек в доме ему не нужен. А Тереза никак не может этого сообразить. Так что правильно она решила сегодня не оставаться. Проводив Ольгу и закрыв за ней дверь, Жак вернулся в кабинет, уже не улыбаясь и не скрывая раздражения. Не говоря ни слова, он налил себе стакан самогона, посмотрел на него, отставил и достал сигареты. Тереза отложила книгу. «В чем дело? Мне показалось, ты не хотел, чтобы Ольга осталась, и очень невежливо ее спровадил. Советы ей давал совершенно безнравственные. И вообще, какой-то ты нервный сегодня. Что-то случилось?»
«Кто тебя за язык тянул, когда я эти советы давал?» В сердцах бросил Жак и все-таки выпил налитый стакан. «Кто тебя просил лезть со своим высоконравственным мнением и мешать мне работать? Между прочим, чтоб ты знала, мэтр Альберто дерет твою митрессу на столе в ее кабинете, так что вся клиника ходуном ходит. Одна ты не замечаешь. А раз я что-то Ольге говорю, значит так надо, и нечего меня перебивать и все портить». Он грубо выругался и добавил. «И вообще, имел я такие деликатные поручения в рот, в нос, в ухо и в самый сокет. Опять он меня подставил, друг называется. Что за манера? Поручил бы лучше Элмару. У него получается». Ольга сама говорила. «Перестань напиваться и не сквернословь. Так это тебе король поручил такие провокационные разговоры вести? Зачем? С Диего действительно что-то случилось, и король знает? Но если так, зачем тогда охрана? Его величество боится, что у Ольги будут проблемы от такого любовника, и хочет, чтобы она с ним рассталась? Или что-то еще ему в нем не нравится? Они, помнится, вроде поссорились? Но как бы то ни было, Жак, разве так можно? Из-под воль намеками давать понять девушке, что ее отношения с любимым человеком закончились, и пора искать другого. А если он приедет, что на тебе подумает? Ты что, не мог отказаться?» Жак отвернулся, неуверенно помолчал, моргнул несколько раз и все-таки не выдержал. «Ничего он не подумает и не приедет. Никогда не приедет. Совсем».
«Господи!» – тихо ахнула Тереза. «Он погиб?»
Жак молча опустил глаза.
«И король не смог сам сказать, тебе поручил?»
«Нет, он мне поручил ее осторожно подготовить. Сказать поручили еще кое-кому. Придет товарищ, он, в общем, эмпат, который ее сможет как-то магически утешить. Только он сейчас сам весь в соплях по этому поводу. Его бы самого сначала кто утешил».
«Ну как? Как я должен подготовить ее? Как тут можно беседы вести, когда самому плакать хочется? Я вот сижу, за клипсу дергаю бедную девчонку.
а у самого перед глазами его ухмылка.
Тереза тихо всхлипнула и полезла в карман за платочком.
«Жак, а почему тогда охрану не сняли?»
«Король не велел. Сказал, что есть небольшая вероятность ошибки, что он хочет застраховаться от случайностей, что, дескать, опознавать тело по украшениям – дело неверное, можно и ошибиться. Только непонятно, если это был не Кантор, куда же он тогда делся? Ты Ольге хоть не говори ничего».
«Ладно», – кивнула Тереза. «Шел бы ты спать, бедный мой».
«А ты пойдешь?»
«Чуть позже. Посижу немного одна».
«Молиться будешь?» – вздохнул Жак, поднимаясь. «За упокой души?»
«За вероятность ошибки», – серьезно ответила Тереза. «И я не понимаю твоей иронии. Как бы ты ни был расстроен, это некрасиво и просто невежливо. Нельзя быть таким дремучим атеистом».
«Можно», – возразил Жак, с трудом выбираясь из-за стола. «Я же есть, значит, можно». Он остановился, нежно посмотрел на девушку и вдруг спросил. «А почему тогда ты меня любишь, такого дремучего атеиста?»
«Потому»,
— с обычной своей серьезностью ответила Тереза, «что ты в 100 раз больше христианин, чем большинство верующих». «Понятно», — вздохнул Жак, которому, впрочем, было не очень-то понятно. «Молись, я разве против? На здоровье. Только приходи потом». Жак нетвердой походкой побрел в спальню, думая при этом, что не стоило столько пить. Самогон все равно не помогал. Перед его взором по-прежнему стоял усмехающийся Кантор и спрашивал: «Ну как, ты все еще боишься мистралийцев?» И слышать это было почему-то больно. Примерно в это же время принц-бастард Элмар сидел в своей библиотеке, запершись на ключ, и мрачно смотрел на стоявший перед ним кувшин вина, к которому так до сих пор и не прикоснулся. Он боялся идти в спальню, зная, как легко улавливает несравненная Азель малейшие изменения его настроения. Если она спросит, что с ним, Элмар не знал, что ей ответить. «Проси, не проси, завтра же все Ольге расскажет». Поэтому первый паладин сидел и ждал, пока Азель уснет, чтобы не заметила его настроение и не начала расспрашивать. Не обманывать же ее. Это уж вовсе недостойно. А выпить хотелось зверски. И не просто выпить, а напиться до умопомрачения. Но пить он тоже боялся, зная, как легко у него развязывается язык от спиртного, и справедливо опасаясь, что не удержится и сболтнет лишнее. Поэтому Элмар просто смотрел на кувшин, а перед его глазами стоял усмехающийся мистралеец и говорил: «Ты только постарайся, как в прошлый раз, напасть сзади и без предупреждения». И Элмару тоже почему-то было больно. В королевском кабинете сидел, зажав в зубах погасшую трубку, его величество Шелар III, который пытался перед отъездом привести в порядок дела, основательно подзапущенные за последние дни. Однако, как ни старался король вникнуть в смысл лежавшего перед ним рапорта от Флавиуса, смысл этот каким-то образом ускользал от его понимания. Возможно, просто потому, что Шелар только что пришел с официального приема, где слегка выпил. А может быть, потому что вместо изучаемого документа перед его взором стояла наглая ухмыляющаяся физиономия и ехидно вопрошала: «А королям подобает ныть?» И королю тоже было больно. В лаборатории мэтра Истрана у большого зеркала выбивался из сил принц Мафей, пытаясь нащупать хоть небольшой просвет в сплошной черноте, окружавшей дворец. Почему-то проклятое зеркало работало у него только в пределах дворца и с настройкой на помещении, хотя он своими глазами видел, как мэтр делает это на любом расстоянии и с настройкой на конкретного человека. Значит, подобное возможно, просто у него почему-то не получается. Его высочество видел, как это делается, и даже понял принцип, но практически ничего не мог сделать, хоть плачь. И Мафей плакал,
но все равно снова и снова пытался нащупать ту нематериальную нить, которая, как он понимал, должна связывать мага с объектом поиска. Пытался и не мог. Может быть, потому что всякий раз, когда он наблюдал за действиями наставника, тот искал либо ученика, либо воспитанника. И нить у него была ровная, широкая и белая. А у Мафея получилась синяя, тонкая, и обрывалась она, едва достигнув непробиваемой черноты за стенами дворца. Что это значит, понять было невозможно. То ли, что ученик мага замахнулся на что-то недоступное ему по уровню, то ли, что у него нет достаточной связи с объектом поиска, то ли, что этого объекта и в самом деле нет в живых. И думать об этом было больно. В спальне Эльвиры, уткнувшись лицом в плечо хозяйки, тихо плакал принц Орландо, он же товарищ Пассионарио и так далее. Он так и не решился до сих пор показаться на базе, так как ему было стыдно появиться на глаза Амарго. А еще ему было больно, как и всем. И может даже больнее, потому что, говорят, эльфы чувствительнее, чем люди. И как и у всех, у него тоже все время стоял перед глазами Кантер. Только не такой, как сейчас, а прежний, знаменитый маэстро, его наставник. Маэстро яростно кричал что-то о презренных плагиаторах и с размаху опускал на спину нерадивого ученика пюпитр. Но по сравнению с тем, что чувствовал Пассионарио сейчас, это было как раз совсем не больно. Ольга в то же время неторопливо топала по темной улице и размышляла о высказанных Жаком предположениях. И чем больше она размышляла, тем меньше ей все это нравилось. Как ни горько было это сознавать, в словах Шута была изрядная доля правды. Очень даже могло случиться, что Диего действительно остался без телепорта и теперь добраться к ней не сможет никак. То есть совсем никак. Ведь в Галдиану его больше не пошлют, да и вообще никуда не пошлют. И вполне вероятно, что она его не увидит, как говорил Жак, до самой победы очередной революции. А то и вовсе никогда. Ведь победа эта, предполагаемая, не завтра и не через Луну, если вообще когда-то состоится. Тянется же у них все это безобразие уже 20 лет. И еще столько же протянется. Так что, Кантер ее будет все эти годы помнить и ее одну любить и ждать? Смешно. Погрустит и забудет. Дело житейское. Если еще не забыл, мало их у него было. А вот она, сможет ли она его забыть так же легко? Его глаза под полуопущенными черными ресницами, то устало-печальные, то азартно-веселые, с такой же лихой чертовщинкой, как у барда с портрета, то пронзительно-мудрые, то безумные от страсти. Его улыбку, то мягко светящуюся тихой лаской, то искрящуюся отчаянным, разудалым весельем, то невеселую, перекошенную на одну сторону. Его безграничное понимание абсолютно всего и детский восторг перед чуждым и непривычным. Его манеру шутить с серьезной миной, трахаться где попало и давать парадоксальные советы. И просто, как всем было здорово с этим безбашенным местролийцем. Разве можно это забыть? А если с ним все-таки что-то случилось? Пробилась сквозь сладкие воспоминания болезненная мысль, сверлившая Ольгу уже который день. А если как раз сейчас и сбылось предсказание? И если они все знают, а ей боятся сказать? Если Кантера все-таки замучили до смерти, и он сейчас где-то валяется, как вон та дохлая кошка под забором? Ольга попробовала себе представить его мертвым, и в памяти тут же всплыло изувеченное лицо ее мертвого супруга из кошмарного сна, отчего Ольгу пробрала дрожь. «Нет, не надо!» – отчаянно заметались испуганные мысли, взвившись стаей всполошенных птиц. «Пусть лучше он ее забудет, пусть бросит, но только останется жив!» Она шла, слушая сзади легкие шаги своих ненавязчивых охранников, молча глотала слезы и изо всех сил пыталась унять разыгравшееся воображение, живо рисовавшее ей любимого человека измятой тряпкой, лежащего в мусорной куче, как та самая дохлая кошка, мимо которой она прошла минуту назад. Стоит ли говорить,
что ей тоже было больно. Сам Кантор в этот самый момент лежал обессиленно, припав лицом к влажной от росы траве, и в который раз ругался с внутренним голосом. Голос утверждал, что если он попытается снова встать, то умрет на месте. А Кантор, матерясь и проклиная все на свете, доказывал, что как раз наоборот, если он не встанет и не сядет на эту проклятую тупую скотину, на которой и с седлом-то невозможно ехать, не то что Бизонова, и не поедет сию же минуту дальше, то вот тогда он точно умрет, потому что его догонят. Кантору тоже было больно, но, разумеется, в другом, более прямом смысле. Жак прекрасно понимал, зачем он вдруг понадобился мэтру Альберту и о каком таком ценном приборе идет речь. Но все же идти было боязно. Королевский шут все утро колебался и уговаривал себя, что ничего страшного не случится, что не убьют его за этот сейф, тем более причина была уважительная, и что мэтр Альберто, он же Дон Рауль, он же товарищ Амарго, не злодей какой, а нормальный мужик, просто не может теперь сейф закрыть без посторонней помощи и хочет, наверное, убедиться, что информация не поползла по миру. Но все равно было боязно. И когда Жак переступал порог лаборатории, колени у него слегка дрожали. — Ну что ты трясешься, как припадочный? — устало вздохнул мэтр Альберту. — Не убью я тебя, не бойся. Заходи. Мэтр выглядел очень старым и несчастным. И сейчас действительно был больше похож на мирного алхимика, чем на отважного командира повстанцев, и тем более полевого агента секретной спецслужбы. «Здравствуйте!» – неуверенно поздоровался Жак. Он тут же перестал бояться и, напротив, проникся сочувствием к этому бедному пожилому человеку, которому и так приходится в трех местах вертеться, да еще и успевать воспитывать товарища принца, от которого надо наркотики в сейф прятать. Может, конечно, с этим почтенный мэтр и перебарщивает, как все наставники. Но все равно делать из эльфа политика задача такая, что умом можно тронуться. «Если уж ты что-то ломаешь, — обреченно продолжал несчастный Амарго, — хотя бы прибирай за собой, когда уходишь. 3 дня сейф нараспашку, и замки на дверях взломаны. А если бы сюда кто-то зашел?» «Извините, — покаялся Жак. Мы очень торопились. А потом нельзя было прийти, когда перестали торопиться? Или просто струсил?» «Давайте я посмотрю», — покорно сказал Жак, которому нечего было возразить. «Я думал, вы сами сможете... А как вас мне называть?» «Здесь я мэтр Альберто», — ворчливо отозвался мистралеец. Он тяжело поднялся, дотянулся до разворошенной аптечки, которая теперь лежала на столе, и бросил в рот пару таблеток. Затем как-то безнадежно и чуть ли не жалобно спросил. «Этот раздолбай у вас не появлялся?» «Опять пропал паршивец. Я с ума схожу, не знаю, что с ним теперь. Еще и напился где-то. Он же пьяный, полный идиот, во что угодно мог встрять». «Появлялся», — утешил его Жак. «Не беспокойтесь». «Ты его видел?» С надеждой вскинулся мэтр Альберто. «Он у вас?» «Я не видел. Мне король говорил. Спрошу, если хотите. Может, он до сих пор во дворце». «Вы правда, не переживайте. С ним ничего не случилось. Когда он пьяный отправился на подвиги, мэтр из стран его отловил и обезвредил. Он, наверное, или у него сидит, или у Эльвиры. А может, и вернулся, просто вы не знаете. Вы давно у себя не были?» «Тогда подожди. Я на базу смотаюсь», — вздохнул мистралец и принялся стаскивать мантию. «Займись пока замком, а потом запрешь дверь и посмотришь контролку. Ты там что-то такое наворотил, что я теперь в систему войти не могу. Вот уж пусти ломовика к технике». «Да что вы!» —
— засмеялся Жак, недоумевая, как же мэтр сам не догадался. «Я вам просто шлем отключил. Там есть такая маленькая опция, вид нейроконтакта. Я ее переключил на штекер, и теперь машина вас в шлеме не признает. Вы что, сами не могли посмотреть?»
Мэтр Альберто опустил уже задранный подол мантии и подошел поближе. «Откуда я знал? Я эту опцию никогда не открывал. Назад переключить не мог? Делай, как было, да я сейф закрою».
«Вы с вашими мистрелейскими стрелками уже забыли, как с техникой обращаться», — подколол его Жак. «Или просто не учли, что на свете люди с имплантами бывают?»
«Да я и раньше про эту опцию понятия не имел. Что ж я, по-твоему, специалист по этой вашей технике? Если хочешь знать, я сначала ее вообще боялся».
Жак остановился со шлемом в руках и с испугом посмотрел на собеседника. «Вашей технике?» — повторил он, не вполне веря услышанному, и надеясь, что мэтр Альберто просто оговорился, слишком вжившись в образ. «А разве вы не...»
«А что тебя так удивило? Я местный. Настоящий мистралиец и, между прочим, натуральный алхимик. Или ты думаешь, мы настолько тупы и примитивны, что техника нам вообще недоступна?»
«Нет, почему же?» – смутился Жак.
«Я думаю, что король вполне бы потянул. Просто не знал, что такое вообще практикуется. Вербовать агентов из местных, посвящать их во все подробности».
«Зато сам короля посвятил во все, что только можно», – тут же перебил его мэтр Альберто. «Кто тебя за язык тянул?»
«Я нечаянно», — вздохнул Жак.
«Кто ж знал, что он такой внимательный окажется и раскрутит меня так запросто? Вы бы сами попробовали что-нибудь соврать его величеству. Я бы на вас посмотрел».
«Раз уж об этом зашла речь...» Мистралиец тоже вздохнул, взял с полки спички и алхимическую горелку. «Давай поговорим серьезно. Ты займись пока замком, а я сварю кофе. На базу потом пойду. Если честно, мне немного страшновато с ним встречаться. Я ему такого наговорил сгоряча. Король мне рассказывал. Как же так? Вы что, не знаете, какой он впечатлительный? А если бы он с дуру руки на себя наложил? Они же ненормальные, эти эльфы. Разве он так уж был виноват, как вы ему расписали?»
«Частично», — поморщился алхимик. «Но все равно. Сорвался я тогда, не выдержал. Как увидел, что от Кантора осталось».
«А ошибиться вы не могли?»
— с надеждой спросил Жак, ковыряясь в замке. «Какой код тут был изначально?»
3-18-42. Я теперь уже и не знаю. Поначалу все были уверены, что это Кантор, а теперь возникли сомнения. Пришел один... в общем, у него родственники есть, и один из них маг. Так он пришел и решительно заявил, что это не Кантор. Объяснить свою уверенность не мог. Пойди пойми, то ли как-то магически распознал, то ли просто с горя, знаешь, как бывает, до последнего не верят. Обещал проверить и точно сказать. И если он научным путем убедится, что это все-таки не Кантор, то я не знаю, где же его тогда искать. Про Кантора тебе тоже король рассказал? А ему понятно, кто. Да еще пьяный. Страшно подумать, чего он мог наболтать. Я вот о чем хотел поговорить. О вашем любимом короле. Как много он знает. Что вы с этим балбесом успели ему порассказать?»
«Мы?»
— обиделся Жак. «Да практически ничего. Он сам до всего додумался. Я ему рассказал только о том, что видел в Кастель Милагро, и о том, что мне вы говорили. Но вы же и не велели об этом молчать. А он сделал вывод, что вы человек из нашего мира. Из мира Альфа, я имею в виду, и захотел с вами познакомиться, потому что объем информации, полученной от меня, счел недостаточным».
«А как он узнал, что Амарго — это я?»
«Помните, Кантор вам рассказывал, что Мафей видел о нем вещий сон? Вот там ваше имя и всплыло. В том сне Кантора спрашивали именно о вас. А Мафей свои сны обязательно рассказывает королю. Вот так король и услышал имя Амарго. И заинтересовался, кто это такой и зачем он нужен галдианцам. А потом по каким-то своим каналам вас нашел. Кантора он тоже сам вычислил. Мне бы и в голову не пришло как-то связывать его с тем парнем, которого я видел в Кастель Милагро. А король додумался. Вот и все, готов ваш замок.
«Да чего еще додумался ваш король?» – печально вздохнул мэтр Альберто, расставляя на столе чашки и сахарницу.
«Продолжай, я уже ничему не удивляюсь. Ты кофе с сахаром пьешь, как и прочие переселенцы?»
«Да, с сахаром».
«А еще король сам вычислил, что отец Кантера, мэтр Максимилиано дель Кастельмарро, тоже был агентом из нашего мира. Теперь король и с ним хочет познакомиться». Вернее, повидаться. Они были знакомы когда-то.
Это не Орландо ему сказал?
А он что, знает?
Мы были вынуждены посвятить его во все, иначе нам пришлось бы слишком много врать. А он эмпат. Почувствовал бы, заподозрил, перестал доверять.
Так что, это его работа? Проболтался где-то?
Нет. Почтенный мэтр сам прокололся. Когда 23 года назад воспользовался универсальным антидотом, и забыл пустую нашлепку забрать. Он вам рассказывал?
Кажется, нет. А ну-ка, напомни подробности.
Вы знаете историю о том, как умер отец нашего короля?
Да, шеф мне рассказывал. Не официальную версию, а как все было на самом деле. Но о том, что это он спас Шелара, нарушив при этом инструкции, умолчал.
А я-то все не мог понять, откуда у Кантера такое непочтение к правилам и инструкциям.
Наследственное это у них.
Хотя я могу понять шефа. Я бы и сам наплевал на инструкции, если бы видел, что умирает ребенок, и знал, что я могу его спасти.
Значит, он оставил пластинку от дермопласта. И ее нашли.
А на днях вы с Пассионарио, как я догадываюсь, учинили то же самое. Утащили из моей аптечки тот же универсальный антидот, чтобы опять спасти вашего общего друга, которому опять перепала смертельная доза отравы. И, само собой, показали ему дермопласт, пояснив, что это такое.
«Ну, да»,
— кивнул Жак, решив не впутывать в эту историю еще и придворного мага.
«А что, мэтр Максимилиано, или как там его на самом деле, ваш шеф?»
«Он региональный координатор. Только помалкивай. Об этой лаборатории король знает?»
«Что вы! Если бы знал, он бы еще позавчера был у вас в гостях». Я ему не сказал, просто отказался от объяснений.
А чего он вообще от нас хочет? У него конкретный интерес или просто из любопытства?
В основном хочет заручиться вашей поддержкой, на случай, если не сможет самостоятельно справиться с возможной агрессией Мистралии.
Додумался. Поздравляю. Над нами с шефом еще 45 начальников, и решать этот вопрос будем совсем не мы. Но пусть успокоится и даст нам спокойно работать. Лично я в стороне не останусь. Чем смогу, помогу. Даже если начальство и решит не вмешиваться. А то ведь вполне могут принять такое решение. Они же, гады, даже запрещают нам трогать этого сучьего советника. Хотят увидеть, что же из всего этого выйдет.
Исследователи, мать их.
Шеф тоже в стороне не останется. Уж слишком он любит этот мир, чтобы дать ему просто так погибнуть. А большего обещать не могу. И скажи ты своему пытливому королю, чтобы не пытался выходить на кого-то выше, а то ведь пострадает от любопытства. Это шеф считает, что Шелара надо всячески беречь и охранять как уникальное явление природы. А наше начальство может решить иначе.
Я ему уже 100 раз объяснял, вздохнул Жак. Может, вы ему сами скажете? Или ваш шеф? Может, он успокоится как-то, хоть немножко, да перестанет так рваться к контакту. Он ведь все равно никому не проболтается. Шелар, в отличие от Орландо и Кантера, инструкции чтит и уважает.
«Шеф не велел», — покачал головой мэтр Альберто. «Ты передай королю, что мы в курсе его стремлений и чаяний, и когда будет надо, сами выйдем на контакт с ним. У шефа даже есть идея завербовать его». Сейчас в мире Дельта есть 2 полевых агента из местных. Я и одна очень мудрая дама на соседнем континенте. Может, ваш король будет третьим. Если, конечно, любопытство у него окажется сильнее дворянского гонора. А то ведь полевой агент – должность маленькая. Самая малюсенькая. А выше местного и не продвинут. Чтобы вдруг не начал в своих интересах. Ну, ты понимаешь.
А вас как завербовали? Не удержался от вопроса Жак.
«Меня? Ну да, вас. Как-то же вы познакомились? тоже как-то вычислили наших, или они вас сами присмотрели по каким-то параметрам?»
«Вот шеф меня и присмотрел», — как-то не очень охотно ответил мистралиец. «Я согласился».
«Добровольно? Из любопытства или вас на чем-то прижали?»
«Не прижали, а скорее соблазнили, но и из любопытства тоже».
«А чем вас таким соблазнили?» — не унимался Жак. «Возможностями?»
«Точно», — невесело кивнул алхимик. «Возможностью быть живым и здоровым. То, что от меня осталось после Кастель-Милагра, хотело жить, как и все нормальные люди. А мне предложили сказочную возможность. Как бы то ни было, я не считаю, что меня прижали. И не жалею ни о чем. Мне интересно. Надо быть алхимиком, чтобы это понять. Если бы мне еще не повесили на шею этих двух...»
Он резко замолчал и опустил глаза, видимо, вспомнив про Кантора. «Может, вы все-таки ошиблись?» — с надеждой спросил Жак. «Вдруг это был все-таки не он? Король говорит, что опознания по украшениям очень недостоверны. И родственник этот... Это ваш шеф, я так понял. Он тело на экспертизу забрал. А долго это будет? Как бы мне узнать результат?»
«Да недолго», — вздохнул мэтр Альберто. «Анализ крови делается быстро. Только у нас с шефом контакт ограничен, сам понимаешь».
«Он что, по одному анализу крови собирается определять?»
«В данном случае этого хватит. Не думаю, что в этом мире есть еще куча народу с положительным фактором Шермана».
Жак захлебнулся кофе. «Кантор Шархи?»
«На четверть. Шеф наполовину. А как бы он иначе смог работать 20 лет в качестве мага? Он настоящий маг. Не классический, по своей шархийской магии, но настоящий. Липовых тут мигом разоблачают. А нашему начальству нужен был свой человек именно в среде магов. А то они думали, там какие-то свои внутриклассовые тайны. Вот и привлекли настоящего мага Шархи. Как оказалось, особых классовых тайн у магов нет. Тайны у них по школам разбиты. Так что постороннему магу чужой школы их тоже никто не откроет. А магия Шархи несовместима с эльфийской, или классической, как ее называют здесь. Причем несовместима до такой степени, что попытка совмещения может оказаться для мага смертельной. Что-то я разоткровенничался, ты не находишь?
Это вы сами. Я вас не заставлял. Если считаете что-то лишним, не рассказывайте. Только дайте все-таки знать, что же покажет экспертиза.
Обязательно.
Еще, мэтр Альберто, вы не знаете, можно как-то удалить капсулу безопасности? Кантору ее удалили?
Понятия не имею. Могу спросить у шефа. А что тебя так волнует? Детонаторы-то у тебя?
«Потерял я детонаторы», — вздохнул Жак. «Еще тогда в горах». «И промолчал? Вот придурок!» — рассердился мэтр Альберто. «Что угодно могло случиться за эти 5 лет».
«Да я забыл про них».
«Недотепа несчастный. Спрошу у шефа, что можно сделать. Если эта гадская техника не очень громоздкая, и ее можно перетащить сюда, попробую помочь. И если она еще сохранилась в вашем мире». Ее ведь уже 100 с лишним не выпускают.
«Пожалуйста», — умоляюще вздохнул Жак, —
«вы не представляете, как это страшно».
«Не представляю», — согласился мэтр Альберто. «Я не трус, мне этого не понять. Что ж, будем считать, что на этом договорились?»
Однако по его голосу было слышно, что он слегка подтрунивает над королевским шутом. Прекрасно он все понимал. И не обязательно для этого быть трусом. Жак молча кивнул. И вдруг, набравшись смелости, попросил. «А можно мне? Ну, хоть разок, хоть в шлеме?» Он вожделенно покосился на компьютер и безнадежно добавил. «Ну, пожалуйста, я больше ничего не сломаю».
«Ностальгия замучила», — посочувствовал алхимик, повторно приступая к переодеванию. «Ладно, дверь только не вздумай открывать. И взламывать ничего не пытайся. Базу данных агентства Дельта, например. И уж тем более не вздумай пугать своих бывших друзей, которые исправно носят тебе цветы на кладбище. Я через час вернусь. Этого времени тебе хватит?»
«Спасибо!»
— с восторгом в голосе прошептал Жак и метнулся к машине, волоча за собой стул.
«Хватит, конечно, хватит! Мне только чуть-чуть, только нырнуть, почувствовать!»
Мэтр Альберто достал из ящика стола ремень и шляпу, посмотрел на чуть не плачущего от счастья шута и покачал головой.
«Если мне еще за тобой прикажут присматривать, — вздохнул он, — я точно застрелюсь».